Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях сегодня Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности. Вероника, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня хотим поговорить о очень важном направлении, таком помощи, помощи людям, которые ограничены в возможностях, как обычно говорят про людей с инвалидностью. И на самом деле те люди, которые не соприкасаются с этой сферой, им часто кажется, что она как-то очень далека от них, как будто это какой-то иной мир. Знаете, как часто бывает, ты живешь в каком-то информационном пузыре, у тебя все хорошо, у твоих близких все хорошо, и в целом, ну, есть какие-то люди с инвалидностью где-то есть. Ну, в общем, они есть, и все, да. А как-то о них задумываются, может быть, один раз в году, когда люди с инвалидностью, там праздник там специальный есть, да. Может быть, еще там несколько фонды какие-то занимаются этим. Но как будто эта тема не находится в центре внимания. А вы этим занимаетесь уже профессионально, уже, получается, сколько, по-моему, лет, ну, больше, наверное, 15, сколько, 20 уже, да, Вероника? И занимаетесь этим, можно сказать, как делом своей жизни. И, надо сказать, вы этим занимаетесь не просто как делом своей жизни, а курируете всю помощь церкви по линии поддержки людей с инвалидностью. Можно ли как-то обозначить, а что это такое вообще, церковная помощь людям с инвалидностью? Как, о чем мы говорим? Что это такое? Вот вы это все курируете. Как это представить в двух, трех, может быть, десяти словах? Что это такое?
Ну, я думаю, что надо сказать так, что наш отдел по церковной благотворительности помогает храмам, помогает церковным организациям, помогает людям с инвалидностью. То есть, собственно, наша задача состоит в том, чтобы эта помощь была оказана хорошо, грамотно, правильно и с использованием всех тех возможностей, которые есть у храмов или церковных проектов.
Речь идет именно о храмах прежде всего. Либо все-таки мы, когда говорим о церковной помощи людям с инвалидностью, подразумеваем разные такие инициативы. Расскажите, что это за типы инициатив и сколько их, кто это делает?
Вы знаете, мы считаем эти инициативы, и к ним мы относим, конечно, разные совершенно организации, и те организации, которые зарегистрированы как некоммерческие организации, и те организации, которые являются какими-то добровольческими группами при храмах, как правило, и таких групп очень много у нас в церкви, и, в общем-то, сейчас мы насчитываем около 400 различных объединений, организаций, которые помогают разным категориям людям с инвалидностью. И, как я уже сказала, это может быть несколько человек, которые объединяются вместе помогать каким-то прихожанам, которые ходят или уже не ходят в данный храм по причине, ну, да, как раз люди, своей которые, маломобильности, ну, да, да, или семье, в которой появился ребенок с инвалидностью. И это могут быть профессионально организованные проекты, гости вашей студии, которые приходят, да, к вам периодически, да, которые действительно рассказывают о таких проектах, которыми только можно восхищаться и гордиться. То есть те, которые действительно свою жизнь положили на то, чтобы людям с инвалидностью жилось хорошо, и они чувствовали себя такими же, как мы, да, как мы говорим, полноценными членами общества, ну, в общем-то, такими же, как мы, людьми, и получали бы и радовались бы жизни точно так же, как мы с вами.
Как вы сами к этому пришли? Я понимаю, что, как правило, бывает так, что человек, например, столкнулся с какой-то бедой сам или его близкие и начинает этой темой заниматься, помогать. Это нормально и правильно, но не всегда. Бывает так, что человек просто, ну, не знаю, так Господь, что ли, привел, да? У вас какая ситуация? Первая, вторая, как это все было? Расскажите.
Ну, наверное, у меня вторая ситуация как раз меня привел Господь, и он постучался через одного священника, Тогда это еще был иеродиакон Мелитон Пресада, который сейчас является руководителем Дома сопровождаемого проживания и подворья Благодать, где у него на постоянной основе живут люди с инвалидностью. А тогда мы с ним вместе работали в Московской духовной академии, и вначале он был иеродиаконом, а потом он рукоположился и стал уже иеромонахом. И он рассказал о том, что его назначили настоятелем домового храма при Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих. И стал меня активно туда приглашать в гости, на службу, пообщаться с детьми. Но для меня это приглашение было удивительным, потому что в моей жизни не было вообще никаких людей с инвалидностью. И послушав один раз его приглашение, второй раз его приглашение, ну, я решила, что, наверное, все-таки надо его принять, раз батюшка так настойчиво приглашает, и приехала
в качестве
один,
кого? Что там
в один из субботних дней просто на службу. Угу. На всеночное бдение. Вначале просто в гости. Он приглашал просто в гости посмотреть на этих ребят и, значит, ну, может быть, как-то включиться в какую-то помощь. Ну, это слово тогда еще не было озвучено. И, конечно, попав первый раз в удивительный храм, домовой тогда храм.
Да, он
храм.
Там как-то сделан специально для людей вот с ограничениями слуха, зрения, и получается даже для детей именно так.
Вы знаете, тогда еще нет. Тогда это еще было три перестроенных комнаты.
А,
просто комнаты детского дома, которые перестраивались руками студентов Московской духовной академии в летнее время. И это просто был такой длинный, скажем так, длинное помещение, но оно оборудовано, как было как храм, но очень маленькое. И туда стали воспитатели постепенно приводить детей, и в какой-то момент он весь наполнился детьми самыми разными. Тогда еще даже не знала этих названий, с аутизмом, слепых, глухих, слепоглухих, но я и увидела огромное количество детей разных, детей, не похожих на тех, которых я встречала на улице, детей, которые издавали непонятные для меня звуки. И для меня, конечно, это было открытие, во-первых, что их так много, и они вдруг собраны все в одном месте, и что они какие-то другие, иные, чем те, которые
на улице,
на улице или там у моих друзей или знакомых. И это был шок. Просто шок для меня, но очень быстро этот шок перерос в интерес. То есть я стала просто, ну, я спросила батюшку, в чем нужна моя помощь, он рассказал, что нужно просто приходить в храме, помогать петь, а у меня есть музыкальное образование, значит, ну, и как бы объяснил, что можно было бы, чем помочь именно в храме. Вначале эта деятельность была просто в храме при детском доме, помогать, подводить их к причастию и так далее. И вот с этого началось мое знакомство с миром, который был для меня до этого неведом. Ну и, конечно, эти дети, они были другие, потому что были глухие дети, которые общались на жестовом языке, а были слепоглухие люди, молодые люди, которые общались тактильно, и они писали...
Пальцев, да,
да, пальцевая азбука, они ее писали, и надо было накладывать ладошку и, значит, расшифровывать эти тайные знаки. И, в общем, так постепенно мы стали погружаться в этот мир. Да, вначале я была добровольцем, но потом постепенно это добровольчество, оно переросло уже в такое служение.
Я так понимаю, что вас пригласили в синодальный отдел как раз как помощницу отца Мелитона. Его же там, по-моему, тоже звал Владыка Пантелеймон, да, на это направление. Но так получилось, что он делегировал вас, да, в это служение. Расскажите, как это все произошло?
Ну, совершенно верно. Но до того, как это все произошло, был долгий путь, потому что батюшка меня пригласил в 2005 году, а в отдел его попало только в 2012 году, да, и, в общем, были 7 чудесных лет. когда мы погружались вот в эту жизнь, мы организовывали для детей множество проектов. Через какой-то период времени короткий мы поняли, что детям нужна системная помощь, несмотря на то, что это был детский дом и федерального значения единственный в России, но оставался вопрос взросления этих детей, да. С их жизнью после окончания прекрасного детского учреждения, попадания в интернаты. И тогда вначале у нас возник проект организации музыкальной школы при детском доме. Когда был благотворитель, он спрашивал, чем помочь, и тогда мы решили, что, наверное, мы можем этим детям дать начальное образование музыкальное, чтобы дальше они могли уже по этой стезе двигаться, потому что, ну, незрячих детей, у них очень, у многих развит музыкальный слух, и, в общем, это успешно удалось. Сейчас это уже молодые люди, многие из них закончили единственное в России Курское музыкальное училище, и как вокалисты, и как инструменталисты, и дальше они продолжают эту деятельность. А потом, как правильно вы заметили, совершенно чудесным образом Господь меня сподобил, и я стояла у истоков строительства уникального храма, и все началось с котлованной и с неимоверной суммы денег, которую, опять же, озвучил отец Мелитон, и просто я не понимала.
Ну, поделитесь, где... что там за сумма-то была?
Вы знаете, ну, мне кажется, на тот момент что-то было около 12 миллионов, но, опять же, это...
По тем временам это, наверное, была
это просто как в космос, да, полететь, да, да, и, соответственно, я спросила батюшка, а где мы возьмем эти деньги, ну, если их, в общем-то, нет. И вот, опять же, да, мы говорим, что Господь рядом, он всегда слышит и помогает, и нашлись благотворители, которые потихонечку стали помогать делать этот уникальный храм. Действительно, он уникальный, и до сих пор прошло уже больше 15, наверное, лет, как он построен, но всем, с кем я общаюсь, я всегда советую поехать туда и посмотреть. Опять же, да, так получилось, что архитектор, который его строил, он сам на то время уже передвигался на инвалидной коляске, и поэтому он своим личным, да, опытом проверял и все пандусы, и в нижнем храме, и в верхнем, и, в общем, все это он проверял. Вот, поэтому был построен этот храм, в общем, потом появился фестиваль «Пасхальная радость», опять же, как... ответ на то, чтобы этих людей из стен детских домов каким-то образом...
Давайте творческую такую...
Ну, как бы не то, что творческую, а тогда еще, понимаете, это сейчас у нас ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, и, в общем-то, наоборот, как бы людям дают возможность все их таланты открывать. Тогда, в общем, чтобы им выйти из детских домов, нужно было письма, приглашения, какие-то информационные поводы, событийные мероприятия. И вот тогда мы тоже с группой добровольцев задумали этот проект, чтобы был повод... этих детей, официальный повод из их интернатов или детских домов вызволить, и чтобы они, значит, выехали в город, показали свои таланты, выехали в другой регион. То есть для них это целое, ну, конечно, было большое событие.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Вероникой Леонтьевой, руководителем направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский. Если у вас есть желание поддержать работу этого направления, то это можно сделать на сайте diakonia.ru. Там есть направление «Помощь людям с инвалидностью». Вот там можно сделать пожертвование, ну и почитать поподробнее про эту работу. Вероника, а вы начали говорить, что фестиваль «Пасхальная радость», насколько я понимаю, он до сих пор проводится каждый год, и он заключается в том, что из разных регионов приезжают коллективы, творческие коллективы людей с инвалидностью, причем, ну, в основном взрослые ребята, да, но, по-моему, детские тоже участвуют.
Детские,
да,
тоже участвуют.
Да, и из разных и детских, получается, и интернатов, и показывают какие-то творческие творческие номера, и там есть, в общем, вполне себе жюри, вполне себе вот такой вот творческий конкурс, да, вот, и в разных городах это проводится, но, по-моему, в Сергиевом Посаде в основном, да, и, в общем, для всех это большое событие, я так понимаю, вырваться из привычной среды такой, да, и как-то повидаться с кем-то, да еще и что-то показать, да.
Совершенно верно, да, Сергиев Посад – это наша основная точка, но, в общем, мы его делали и в других регионах, и в Калуге, и в Пензе, и в Твери, чтобы тоже как бы расширить географию. И, конечно же, творческая составляющая, она основная, но и социальная, она тоже очень значимая, потому что для каждого коллектива, который ездит, это новое впечатление, это новый опыт. Я помню, что еще на заре нашего фестиваля для ребят было важно, нас принимала тогда Калуга, и, значит, тоже четырехзвездочный, ребят поселили в четырехзвездочный отель, им давали, значит, на шведском столе нож, вилку, приборы. И, конечно, для воспитанников из детского дома это просто была, ну, совсем новая жизнь, они никогда в ней не были, и они, в общем, получали новый опыт. И, опять же, ребята мне говорили о том, что, оказывается, можно так есть, и, в общем, там какие-то новые блюда, и, ну, в общем, все для них было вновь, и этот опыт социальный, да, он каждый раз у них новый, и это сейчас у нас очень много, на самом деле, коллективов родительских, как мы говорим, да, организаций родителей детей-инвалидов, и для родителей это тоже очень важный опыт, потому что другое сообщество, те условия, которые предоставляются, добровольцы, которые их поддерживают и помогают вот преодолевать, опять же, да, может быть, те же преграды в паломничестве, потому что очень важную роль мы отводим знакомству со святынями региона, куда они приезжают, и всегда это у нас литургия, в том числе с переводом на жестовый язык, если у нас есть группа глухих участников, и паломничество к святыням, да, которые встречаются в этом городе, это для родителей, для многих вообще невозможно, ну, да, организовать
часто
самим.
Прикованы к ребенку, можно сказать, 24/7. И часто бывает, что эти вот семьи, насколько я понимаю, к сожалению, там отец не всегда бывает в семье, он, может быть, часто бывает так, что он покидает семью совсем, перестает общаться даже, так, может быть, едва может поддерживать, дай бог, да, а так вообще иногда теряется его след, как говорится, когда ребенок с серьезными нарушениями, и мама тянет это все на себе, на своем горбу, как говорится, это, конечно, ну, тяжелая обычно такая психологическая обстановка, да, для них это очень большое подспорье, если какая-то есть возможность куда-то выехать, да, что-то куда-то посмотреть, что-то. Это прям вот такая боль, что ли, ну, мне так кажется, может быть. Здесь, я думаю, фестиваль вот «Пасхальная радость», про который вы говорите, он действительно призван очень многое изменить вот и в судьбе вот конкретных воспитанников, и в семьях, где воспитываются дети с инвалидностью, уже взрослые люди с инвалидностью. Вероника, я хотел бы шаг назад сделать, вот вспомнить, вы же закончили Петербургский университет, да?
Профсоюза, да.
Университет профсоюза, да, и направление у вас совсем не было связано с людьми с инвалидностью. Расскажите, как вот этот период, вы же, получается, и в церковление произошло у вас не сразу же, оно там не было из семьи так привито, да? А как вот это происходило, такая перестройка на церковные и еще социальные такие рельсы? Потому что вы так рассказали общую канву, а хочется внутренне понять ваши переживания, как это было.
Опять же, анализируя свой прошлый жизненный путь, я, наверное, могу сказать, что я всегда хотела помогать. То есть вот мотивация помогать, она жила во мне. Я закончила музыкальную школу, музыкальное училище, а потом я поступила в университет на искусствоведение. Но, в общем-то, это было не просто искусствоведение, это менеджмент в сфере искусств. И, в общем-то, я хотела быть Дягилевым. Дягилевым, который бы...
Русские сезоны.
Да, организовывал какие-то мероприятия и, в общем-то, помогал музыкантам реализовать их творческие... различные возможности. Ну, в общем, так оно и было, и мы с моими двумя подружками уже на третьем курсе университета сделали музыкальный фестиваль в Петергофе, в Пушкине, и, в общем, по этой стезе шли. Далее я была уже тоже одним из менеджеров фестиваля старинной музыки международного в Петербурге. И, в общем, интересно. Это все как бы продолжалось и хорошо шло. Но потом в какой-то момент произошло разочарование. Вот именно разочарование в тех людях, которым я хотела помогать, потому что...
Творческий мир оказался не настолько,
чистым,
совершенным,
да, как мне бы хотелось. И, в общем-то, вот как раз в тот момент каких-то исканий, разочарований, и это было одновременно с моментом воцерковления. В моей жизни появился мой будущий муж, который рассказал мне о вере православной. Ну, то есть я, конечно, не знала, но,
так,
в общем-то, это был такой культурологический аспект, и он мне был нужен только в том объеме, в котором можно было восхищаться памятниками искусства. Вот. Ну и можно так сказать, что вот любовь, да, к моему будущему мужу и стремление понять, а что же там, почему же, что его так влечет, и так далее. В общем, все это вот потихонечку повернуло вектор моего внимания вот в эту сторону. И, конечно, в жизни моей стали встречаться люди, появлением которым я благодарна, священники. Ну, если можно, да, я скажу, протоиерей Сергий Рыбкин из Краснодарского края, батюшка, с которым тоже мы прошли большой путь, он занимается помощью детям, семьям, тогда он в 2000-е годы делал лагеря для этих семей на Кавказе, в Краснодарском крае, и, в общем, вот мы ездили туда, погружались и так далее. И то есть вот постепенно-постепенно вот я полностью погрузилась в этот мир, я оставила помощь музыкантам и стала работать уже тогда в Троице-Сергиевой лавре, в педагогическом кабинете, опять же, помогать организовывать курсы повышения квалификации всероссийские для педагогов.
То, что ОПК вот преподают.
Да, основа православной культуры. Тогда это была тема очень важная, нужная, тогда она только продвигалась вперед. Вот. Потом я стояла у истоков фестиваля «Лучезарный ангел», то есть сейчас этот фестиваль тоже на слуху, а тогда как раз он зарождался в Сергиевом Посаде.
Ну, и... да, это фестиваль такого кино православного,
кино,
да,
кино православного, да, и как раз вот с игуменом Киприаном Ященко мы первый этот фестиваль делали.
Я помню, да, у него очень хороший фильм, который я смотрел, про Афон, замечательный.
Про Старца Паисия,
да. Да, Старца Паисия, как он посещает Афон, такие вот у него размышления, такие вот, как он ходит там, смотрит, и тоже как будто там, соучаствуешь в этом таком посещении святых мест вместе с ним, вот такой хороший очень.
Ну вот, и потом в моей жизни появились люди с инвалидностью, неожиданно появился отец Мелитон, появились ребята из детского дома слепоглухих.
Вот неожиданно появились, но, понимаете, тут у разных людей разная может быть реакция. У кого-то вот реакция появилась, вот тем более, как вы говорите, когда вот вы увидели вот этот еще не вполне, может быть, обустроенный храм из нескольких комнат, да, куда вот в огромном количестве, так получается, дети заходят, причем кто-то кричит на непонятных таких вот, значит, выражениях, как-то себя ведет непонятно. Некоторые могут испугаться, некоторые могут заплакать, убежать там, да, у вас все-таки реакция была другая, вот почему, как вот это произошло, что вы это все приняли, и даже у вас как-то не произошло такого отторжения, или оно было, или вы так думали, нет, это точно не для меня?
Вы знаете, я так не думала. Я просто смотрела на мир широко открытыми глазами и доверяла Богу. То есть это же было начало как бы моего воцерковления, по сути дела. А тогда ты просто смотришь, благодаришь, доверяешь и думаешь, а что же как бы Господь этим вообще хочет сказать и для чего Он вообще это дает? И просто ты в это включаешься и идешь дальше по этой дорожке. Ну, конечно же, у меня были сомнения. То есть я же не сразу пришла работать. Я вначале была добровольцем, да. Я, собственно, приходила, уходила. А я видела, что батюшке тяжело. То есть у него были помощники, но, в общем...
Для него самого эта тема была, я так понимаю. Ну, он, конечно, что-то знал уже, но она была тоже во многом новинка для него, да?
Наверное, да. Ну, и опять же, это же все шло постепенно. То есть я... Сейчас помню, да, он сказал, там, надо организовать паломничество в Дивеево. Ну, вот мы хотим наших ребят свозить. И, в общем, мне было понятно, как организовать паломничество в Дивеево, потому что я до этого организовывала приезды музыкантов из-за рубежа в Петербург, да, то есть как бы логистика мне была понятна. А той девушке, которая была его помощницей, это было непонятно, и как бы я просто понимала, что, ну, надо вот рядышком постоять и подсказать, вот это нужно сделать так, вот это сделать так, вот это сделать так. Ну, и, в общем, как бы все состоялось, все мы свозили ребят, все были довольны. Вот, ну, и там следующий шаг было еще что-то нужно. Ну, и потом, когда отец уже сказал, что приходи ко мне, у меня тоже были сомнения, я не понимала, а как я вообще смогу бросить, ну, какой-то свой прежний образ жизни и, в общем, в церковной среде все жить, ну, в общем-то, очень скромно, да?
Много в церкви не зарабатывают.
Совершенно верно. Ну, опять же, да, как-то вот... доверилась, наверное, Богу и решила, что надо, значит, ну, попробуем.
Да, слава Богу.
Дальше будет видно.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим с Вероникой Леонтьевой, руководителем направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела. И я хотел бы всех наших радиослушателей призвать, если у вас есть желание, возможность, поддержать работу направления, которое возглавляет Вероника. Это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности, diakonia.ru сайт называется, и там можно найти направление «Помощь людям с инвалидностью», сделать пожертвование, ну и прочитать более подробно про ту масштабную работу, которую проводит Вероника. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. И у нас сегодня в гостях Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности. Вероника, мы в первой части программы говорили о вашем очень интересном пути от... работника сферы культуры, организатора помощи прославленным, еще не так сильно прославленным артистам и музыкантам, организатором концерта в Петербурге, вот, до вашего такого служения людям с инвалидностью в церковной ограде. Это, конечно, путь не самый обычный, но мне кажется, что такой промыслительный, что вы так оказались в 2012 году в итоге в Синодальном отделе по благотворительности. И здесь, мне кажется, что большое поле открылось для множества проектов, которые вы сделали и еще, наверное, задумываете. Что самое важное из того, что вы сделали и... что у вас в такой программе вашей работы вы могли бы отметить?
Наверное, самое главное, что удалось, это тех делателей на местах, которые в разных регионах существуют, собрать, объединить и дать им понимание, что они не одни. что один в поле не воин. Потому что еще когда я не была в отделе, конечно, уже мы, как-то сейчас говорят, мониторили. Я мониторила все время, что у кого где происходит. Тогда уже был интернет, и можно было это все смотреть. Пыталась я тоже участвовать в разных конференциях. И с кем-то мы были знакомы. И были знакомы с проектами какими-то церковными. Но тогда я все время понимала, что какой-то системы нет, и, в общем-то, вроде бы эти люди что-то делают, но они как будто сам, каждый сам по себе. И вот когда мы пришли в отдел, то, наверное, всем нам была поставлена задача все-таки эту помощь объединить этих делателей в какую-то систему, чтобы вместе, нам всем сообща, наше дело можно было сделать более качественно для наших подопечных, да, и вот эта взаимоподдержка, взаимопомощь, взаимовыручка, она как раз всем нам, да, помогает идти вперед. И, ну, как я уже говорила, да, мы создали базы данных, то есть у нас есть теперь эти как бы делатели, и, соответственно, мы общаемся все время с друг другом, мы поддерживаем друг друга. А сейчас уже благодаря делу у нас есть возможность и включать их в поддержку и финансовую, да, сбор денег на платформе Миром Help, поможем. А, опять же, участие в грантовых каких-то конкурсах, да, это очень важно. Мы создали координационный совет по помощи глухим, слепоглухим, слабослышащим. И опять же, вот эту категорию объединили,
да,
отдельно.
Целый ряд же общин есть по всей стране, где занимаются вот с глухими людьми.
Совершенно,
да,
верно. Я помню, что я считала, когда я пришла, таких общин было порядка 20. Сейчас
по
их уже по всей стране, да, сейчас их уже более 70,
ну, слава богу,
с того времени. И, в общем-то, помимо того, что они существуют, опять же, наша задача, чтобы люди, которые помогают, они оказывали качественную помощь. А это значит, чтобы священники, их помощники владели средствами общения, жестовым языком. И это здорово, что они учатся этому. А опять же, я думаю, что одна из заслуг нашего отдела и вот тех людей, которые рядом со мной, в том, что мы сделали словарь православной лексики русского жестового языка. Это тоже очень важное дело, потому что этот язык очень стремительно сейчас развивается, появляется много новых слов, и опять же, православный перевод, он тоже зарождался, ну, практически на наших глазах, он начал зарождаться в конце 90-х годов, и как любой язык, который еще находится в своем зарождении, та же терминология, она не была выверена. И вот как раз нам удалось попасть вот в этот самый период, и мы собирали переводы православные, как делают их в разных регионах, сравнивали, находили те слова, которые являются диалектами, присущие только какому-нибудь Новосибирску.
Языковая работа такая,
да, да, и те, например, слова, ну, общеупотребительные, там, Пасха, Крещение и так далее, которые именно являются синонимами, и можно переводить и так, и немножко по-другому, и это все является правильным. Вот. И в то же время, например, я помню, что писали переводчики, мы рассматривали там это письмо, когда, ну, это не сейчас, а тоже там, не знаю, сколько лет назад, на телеканале «Спас» еще только начался перевод богослужений, привлекали светского переводчика. И он, совершенно не зная о лексике, переводил «живот как живот», а не как «жизнь», да? И, конечно, это тоже было...
Все церковные, наверное, совсем там грустили от такого перевода.
Церковные грустили. И, в общем, они просили как-то... Да, поэтому, видите, как бы вот такие вещи очень важные, они все-таки довелось это все быть в это время и как-то немножко менять. Ну и, конечно, то, что помощь семьям с детьми, с молодыми людьми, с инвалидностью, она все-таки началась в нашей церкви развиваться и... в виде проектов каких-то, да, центров дневного пребывания детских садов, да, таких при храмах, опять же, домов сопровождаемого проживания. Это очень здорово, и это показывает, что, ну, в общем, мы тоже идем, скажем так, в ногу со временем и отвечаем тем вызовам, которые есть сейчас у нас в обществе, и тем чаяниям родителей, которые приходят к священникам и просят им помочь. И, конечно, наша задача эту помощь оказывать.
Да, недавно вы как раз вот в эту тему продолжения тех людей, кто приходит к священникам, начали исследование и, можно сказать, такую волну целую исследовательскую организовали по теме «Братство Царицы Небесной». Очень интересная инициатива, созданная еще в 19-м, в начале 20 века, и такая инициатива, которая, можно сказать, ну, я сам узнал благодаря вам тоже, инициатива, которая много изменила не в нашей стране, и даже отразилась на помощи людям с инвалидностью в других странах. И для меня оно, конечно, удивительно еще прежде всего тем, что про эту помощь прежде всего нужно говорить в связи с чудом, произошедшим в Петербурге, таким прямым действием Бога в судьбе конкретных людей, которые были исцелены. И мне кажется, Вероника, вот у нас хорошая сейчас возможность рассказать про само Братство Царицы Небесной, про Екатерину Грачеву, которая была так, руководителем, организатором у него. И, главным образом, меня, конечно, вот в этой истории ее личная судьба трогает больше всего. Может, вы немножко еще расскажете про это, как у нее это все складывалось. Потому что это, мне кажется, удивительно важно. И что мы сегодня актуализируем это, мне кажется, тоже очень показательно. Расскажите, пожалуйста.
Да, Василий, спасибо. Это такая личная тема, да, которая меня трогает уже... Я посчитала, на протяжении последних 5 лет точно я в нее включена сильно, а до этого я к ней приближалась, но не была так погружена. Как раз один из членов братства писал о том, что благодаря чуду Божьей Матери, чуду исцеления отрока Николая, Божья Матерь обратила внимание общества на проблемы тяжело больных детей.
Ну, давайте вот прямо напомним, что произошло тогда в Петербурге, какой-то год, что тогда было?
В декабре 1890 года тяжело больному отроку Николаю Грачеву, умирающему уже в то время, который страдал на тот уже момент тяжелыми эпилептическими приступами, которые продолжались практически в течение всего дня, явилась Божья Матерь со святителем Николаем и сказала ему, что иди в часовню с грошиками в день своих именин и будешь исцелен. Божьей Матери ему явилась 16 декабря по новому стилю, а 19 декабря, как мы знаем, святитель Николай Зимний. И, соответственно, он стал свою сестру Екатерину просить отвезти его в часовню. Екатерина вначале отказывалась и говорила, что это невозможно. Жили тогда дети на Петроградской стороне в Петербурге. У них скоропостижно скончались родители, и это тоже послужило поводом вот резкого ухудшения здоровья Николая. Ему было тогда 10 лет, Екатерине 18. И, собственно, они остались вдвоем. Но потом, в общем, по совету близких людей, которые были рядом, она все-таки снарядила
санки
под воду, да, так, да. И повезла своего тяжело больного брата. И если вы знаете Петербург, то получалось, им пришлось проехать через всю Петроградскую сторону, через Дворцовый мост, по Невскому, по Староневскому, и, в общем, часовня с грошиками, а это... Часовня, в которой было чудо, когда ударила молния в кружку с монетками, самими маленькими грошиками, они прилепились к иконе всех скорбящих радости Божьей Матери, то есть вот в эту часовню был привезен мальчик, был положен под иконы, и какой-то прихожанин, который, в общем, увидел ребенка, лежащего под иконами, он его приложил к иконе и попытался поставить на ноги. Мальчик вдруг стал стоять. Хотя он был уже полностью обездвижен, то есть он был парализован, как бы мы сейчас сказали. И потом он еще раз его прикладывает к иконе, и вдруг мальчик стоит, и к нему кинулась сестра, и он ей сказал, что «Екатерина, я полностью исцелен, благодаря Божьей Матери». Почему так я подробно рассказываю? Потому что Екатерина, как оказалось далее, прекрасно владела слогом, и, в общем-то, все свои воспоминания она записала, остались ее дневники, и остались ее воспоминания, в которых она как раз это все описывает. И, в общем-то, дальше произошло чудо. То есть чудо было исцеление с отроком Николаем, но дальнейшее было чудо в том, что, в общем-то, это событие, оно не ушло под спуд, хотя, ну, собственно, чудес, это исцеление Божьей Матери от этой иконы было много уже к тому моменту, но получилось так, что этим случаем заинтересовался архимандрит Игнатий Малышев. Это был настоятель Приморской Сергиевой пустыни под в Стрельне,
Петербургом, да.
Под Петербургом, и он решил посетить эту семью лично.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Вероникой Леонтьевой, руководителем направления помощи людям с инвалидностью, синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский. Если у вас есть желание поддержать работу этого направления, то это можно сделать на сайте dikania.ru, это сайт отдела. Там можно найти направление помощи людям с инвалидностью, сделать пожертвование, прочитать поподробнее. Вероника, вот вы начали говорить про отца Игнатия Малышева. Я хотел бы тут еще некоторое пояснение дополнительно дать. Отец Игнатий Малышев тоже очень интересный человек. Он пришел во многом, ну, воцерковился, что ли, под личным примером владыки Игнатия Брянчанинова. Это тоже очень интересный опыт, потому что владыка Игнатий, он как раз в тот момент стал, вот, я так понимаю, настоятелем вот этой вот пустыни под Петербургом, да, и вот там фактически находился. И отец Игнатий, тогда еще, может быть, он еще не был вот иеромонахом, он тогда пришел в монастырь фактически благодаря такому встрече с владыкой Игнатием Брянчанином. Вот, так что это тоже такая интересная связь. Продолжайте, пожалуйста. Отец Игнатий Малышев заинтересовался вот этим случаем, да, и начал оказывать помощь, да?
Он мало того, что начал оказывать помощь, он добился того, что, чтобы в Святейшем Синоде этот был случай зафиксирован, проверен, описан, и, в общем-то, было совершено, как было, опять же, написано в дневниках, полицейское расследование. И полицейское расследование доказало, что, да, действительно, ребенок был тяжело болен, а сейчас он полностью здоров. И это было зафиксировано как чудо, об этом было написано в церковных ведомостях, то есть этому было предано огласка.
Огласки, да. Надо сказать еще тоже пояснение. Тогда, мне кажется, в конце 19 века к чудесам относились очень осторожно, насколько вот есть представление, да, действительно, там очень сложная, я помню, канонизация и Серафима Саровского шла в начале 20 века, такое отношение было в целом скорее скептическое к вопросам вот веры, но больше вот этот дух такого скептицизма все больше побеждал, да, в обществе, особенно если говорить про столицу, про Петербург, а здесь прямое чудо, и про, чудо, про которое, ну, его невозможно отрицать, оно вот действительно было так и стало вот так, то есть здесь, как говорится, ты верующий, неверующий, а полицейская даже расследование, она признает это.
Совершенно верно. И опять же, да, что нам может, может быть, одним из фактов доказательств того, что это было важно, что уже через год тоже наши коллеги из Петербурга, кто занимается поиском этой информации, они нашли литогравюры в Музее истории и религии Петербурга, как раз где было изображено это чудо. «Чудо явления Божией Матери», «Чудо исцеления». И они были выпущены уже через год после вот этого, в 91-м году, получается, громадным тиражом по всей России, да, то есть это вот тоже да. Было проинформирована вся Россия о том, что было и что стало. Вот, и... Опять же, это могло закончиться просто вот этим чудом и все. Но дальше дела сложились удивительно. То есть архимандрит Игнатий, он выкупил, во-первых, на деньги, которые он попросил у своих благотворителей, комнату, где было явление Божией Матери, и уже через некоторое время благословил Екатерину Грачеву как раз заниматься помощью детям, которым в то время в России не помогал никто. А Екатерина, она прошла путь, во-первых, путь со своим братом тяжело больным, когда она пыталась его куда-то устроить, какую-то получить помощь, может быть, но везде получала отказ. И поэтому... И дальше ей в жизни стали встречаться такие дети, тяжело больные, покалеченные абсолютно, как сейчас мы говорим, с тяжелыми множественными нарушениями развития, когда много нарушений сразу у одного ребенка, и слепота, и умственная отсталость, и, может быть, с передвижениями ограничения и так далее. И она про это рассказывала архимандриту Игнатию время от времени, и вот в один прекрасный момент он ей сказал, что, в общем, я тебя благословляю на новое в России дело, в благодарность Царице Небесной ты должна посвятить, в общем-то, себя помощи этим детям. Екатерина приняла это как милость Божью. И опять же, архимандрит Игнатий, он не просто дал благословение, он дал ей 150 рублей на это новое дело, а он в этом доме как бы отдельные комнаты тоже выкупил. И дальше он был с ней рядом. Вот на этапе становления, на первых этапах, когда как раз нужна была очень помощь, он был рядом и молитвенно, и административно, то есть он ей все время помогал. И, наверное, для меня это было тоже очень важно, потому что и сейчас наши проекты, они тоже имеют два крыла. То есть, как правило, есть светские, в смысле, православные просто люди, которые хотят помогать по разным причинам. И опять же, судьба Екатерины – это во многом судьба родителей, да, детей. Ну, пусть она не родитель, она сестра, но тем не менее она фактически родитель, да, которая хочет изменить жизнь своего вначале ребенка, а дальше она начинает помогать и таким же другим детям. Но они, как правило, не в состоянии это сделать без духовной опоры, без духовной поддержки. И когда вот этот встречается союз священника и такого доброго делателя, то из этого и наши церковные проекты получаются. Поэтому это очень вдохновенная история. Ну и дальше Екатерина Константиновна начала это дело, новое для России, не было... ни учебников, ни специалистов, никого. И, по сути дела, она стала первопроходцем. Она создала свою систему. Она обучила сотрудников и сама с ними обучалась. Первые курсы, которые она открыла для сестер-нянь, она их так назвала, своих сотрудников, потому что они были как сестры милосердия, которые ухаживали, но ей было мало только ухода. Она очень верила в этих ребят. И она понимала, что их нужно давать им образование, то образование, которое они способны вместить. Поэтому она их называла и нянями, да, няни, которые дают образование.
Ну, давайте здесь поясним, что здесь речь идет о вот ребята, вот, о которых вы говорите, это в основном неговорящие, да, дети разного возраста, кто подростки, кто, может быть, помладше, у которых разные нарушения, да, я так понимаю, что там вот по сегодняшней, наверное, классификации это и ДЦП, и аутизм, да, и различные эпилептические истории, да, это и, наверное, центральное поражение центральной нервной системы, ну, различные, не будем все диагнозы, да, перечислять, и вот в основном с ментальными нарушениями, да, причем часто достаточно серьезными ментальными нарушениями, и для всех их нужна была какая-то организация, пространство, быта, досуга, занятий, да, чтобы они не чувствовали себя брошенными, да, и в то же время, чтобы они развивались. Это фактически действительно было Ну, вы говорите, что это впервые, да, никто до этого ничего подобного не делал. Была Мария Федоровна, да, супруга Павла I, которая такие опытные училища для глухонемых, тогда их называли, да, для слепых организовывала. Но чтобы вот именно мы с ментальными нарушениями, по-моему, действительно, ничего подобного, даже на Западе, по-моему, особенно таких вот технологий не то чтобы сильно много было, да?
Совершенно верно, да. Екатерина Константиновна, опять же, она проехала по Европе, она стажировалась и в Германии, и во Франции, ну, в лечебницах для умалишенных, да, как мы тогда говорили, и, конечно, что-то оттуда она взяла. Но она, опять же, говорю, что ставила акцент большой на их обучение, на их трудовую занятость, потому что она считала, что труд, он очень важен для них, для этих ребят, и на социализацию, совершенно верно. И, в общем-то, дальше, что, опять же, да, она открыла первую школу для умственно отсталых детей в России, это официально закреплено. И все наши проекты церковные, которые мы сейчас развиваем, они все зародились тогда. То есть, опять же, хотя они назывались приюты, но в них не воспитывались только сироты. По отчетам Братства Царицы Небесной, которое было чуть позже создано, там как раз было описано, что примерно треть детей были родительские, и они их приводили туда.
Ну, потому что других учреждений просто
совершенно
не было.
Верно.
Нигде, то есть, не давали образования никакого.
Они приводили их образовывать, они организовывали, опять же, был организован досуг. То есть вот наши те как раз центры дневного пребывания, про которые мы говорим, это был тот самый, вот там они начинались. Точно так же, как начинались воскресные школы, да, которые у нас сейчас есть при храмах, инклюзивные воскресные школы. Почему мы это знаем? Потому что Екатерина Константиновна, опять же, в ее методике для сестер-нянь, у нее большой очень, несколько глав отводится духовному воспитанию. Она описывает, как научить ребенка молиться. Ребенка, который...
Не понимает даже слов.
Которым, вполне. Нам кажется, он не понимает слов и вообще ничего не понимает, да? Как ему рассказать о Боге? И она описывает там реальные истории о том, когда ребенок проходил, ну, там, в Рождество они гуляли и проходили мимо витрин магазинов, и была там рождественско украшенная елка, он остановился, и он, который говорить ничего не может, он там сказал «Бог», да, то есть он как бы вот это все складывается, да, они по-другому думают, мыслят, но тем не менее это все есть. Вот, поэтому это все у нее описано. И дальше вот те же самые дома сопровождаемого проживания, опять же, да, она думала, а что дальше с ними? Она категорически не хотела отдавать их в дома сумасшедших, да, как...
Конечно, как интернаты сегодняшние.
И поэтому... Была колония под Петербургом, в Райвала это, где эти ребята уже взрослые, они трудились на земле, они жили там, и вот, опять же, академик Малафеев, который, собственно, вот тоже про Екатерину Константиновну когда-то давно-давно мне рассказал, он в своей статье писал, что при другом стечении обстоятельств, если бы не было Октябрьского переворота, возможно, уже... В 20-е годы мы имели бы сеть вот этих, скажем так, ну, это не учреждение, да, сеть вот этих колоний или там домов, да, по всей России, и система бы наша совсем пошла в другую сторону,
видите,
не было бы...
Советской власти и здесь, конечно, повредила во многом развитие.
Сильно
конечно.
Повредила, не было бы вот этих закрытых интернатов, с которыми до сих пор...
До сих пор
вот,
еще больше.
В том-то и дело, да.
Вероника, вот у нас просто не очень много времени осталось, какие-то уже время больше выводов сейчас... То, что сама Царица Небесная, Богородица явилась вот этому отроку, ну, фактически она же, наверняка, это явление было связано с тем, что кому она явилась, и, наверное, это было явление не только для него, но и для его сестры, потому что это, как действительно, как отец Игнатий сказал, это было благословение Божие, прямое благословение самой Царицы Небесной на то, чтобы помогать этим людям. То, что вот это произошло, то, что вы сейчас больше на это обращаете внимание, это в вашей жизни все стало, как сказать, оживать, и вот этот опыт возрождаться. Для вас-то какое имеет духовное значение? Вы как для себя это все воспринимаете? То, что вы делаете вот в контексте того, что произошло тогда, в 1890 году, и с Екатериной Хачевой?
Как я это воспринимаю?
Умею задавать неудобные вопросы, да?
Даже не знаю, как я это воспринимаю. Наверное, я понимаю, что для моей деятельности, да, для моей деятельности это создает фундамент, это опора и понимание, что в центре, да, всего лежит Божья помощь, помощь Пресвятой Богородицы, и, понимаете, это дает возможность как бы двигаться дальше. То есть вот это то начало, да, не какие-то другие вещи непонятные, да, а именно вот это чудо, помощь Божия, которая всегда присутствует, она вот для меня зрима.
Я думаю, вот это ощущение того, что Господь помогает, и помогает и тогда, и сейчас это дело продолжать, несмотря на вот то, что советская власть наследила, не позволила там прямое такое преемство продолжить. Но, тем не менее, 74 года прошли, и вот теперь вот пришло время этому всему возрождаться и обретать новое такое, новую полноту и формы благодаря тому духу, который вот был вложен Господом, да, тогда, действительно, благодаря в том числе и вашим трудам. Я думаю, что в этом имеется такой глубокий смысл, промыслительное такое значение, и мне кажется, что про Братство Царицы Небесной, про которое мы сегодня говорили, про это чудо, очень хотелось бы, чтобы узнало как можно больше людей, потому что оно, это чудо, оно вдохновляет, в том числе и меня, вот тоже я как узнал, я сначала так вот, ну, чудо какое-то, ну, вот, значит, там, братство, да, я как-то не придавал этому большого значения, но понятно, что как человек верующий, я понимаю, что чудеса случаются, сюда, но оно прямое действие того, насколько вот важно то, что мы делаем, то, что вот мы трудимся, служим другим людям. Конечно, это на самом деле вдохновляет, что Господь не где-то далеко, он вот здесь, прямо вот может тут вот явиться, тут вот прям помочь, вот прям тебе конкретно. И он рядом с каждым из нас, это на самом деле большое вдохновение, большая такая радость. Мне кажется, что сегодня у нас хороший такой разговор получился про это очень важное направление — помощь людям с инвалидностью, которое часто на самом деле у нас пренебрегаемо, и у нас до сих пор еще есть такое отношение, к сожалению, у многих людей, что это какая-то тема, которую они не хотят касаться. На самом деле, конечно, эти люди, мне кажется, вот это чудо это подтверждает, они у Бога на особом счету, что ли. И слава Богу, что вы помогаете им, что находите силы в этом, трудиться в этом направлении. Я еще раз хочу сказать, что у нас сегодня в эфире была Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности, и можно поддержать эту очень важную миссию, такое направление деятельности церкви у нас на сайте Синодального отдела diakonia.ru, там есть информация «Помочь людям с инвалидностью», и там можно делать пожертвования, почитать поподробнее. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Я благодарю Веронику за то, что она нашла время сегодня с нами пообщаться, и хочу пожелать, чтобы у вас всех тоже была возможность когда-то, может быть, прямо сегодня и сейчас, зримо ощутить эту помощь Божию. Спасибо большое всем вам, Вероника, и мы встретимся через неделю. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».